Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Сергей Иванович Неверов, секретарь Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы.
Добрый вечер.
Сергей Иванович, давайте сразу договоримся, значит, о правилах игры. Поскольку наша передача выходит уже в предвыборный период, значит, агитация не разрешена, поэтому мы не агитируем за «Единую Россию». Ну, я понятно, почему, а вы, потому что нельзя.
Да и нет, не говорить.
Да. Вот, поэтому у нас сегодня с вами предстоит, так сказать, проявить филигранную технику общения, дабы закон не нарушить, но поговорить. И тем не менее, начнем мы со съезда «Единой России». Я смотрел эту трансляцию, и вы знаете, у меня было такое неловкое ощущение такого отрепетированной постановки. Как-то, знаете, кто-то все уже решил, а съезд только голосовал. Не было овации, не было бурных продолжительных аплодисментов, переходящих в овации, но что-то похожее, узнаваемое было. Можете прокомментировать?
Да, конечно. Ну, во-первых, у меня немного другое, понятно, да, было в этом плане чувство. На самом деле, решал съезд. И решение, которое принималось, оно было на съезде. Вопрос в том, что съезд тоже проходил под новым форматом, и мы старались сделать съезд все-таки достаточно большим и, можно таким словом сказать, юридическим легитимным. Вот. По причине того, что мы пригласили очень много людей с регионов и непосредственно представителей, я не агитирую, но говорю, Общероссийского народного фронта, которые, общественных организаций, которые принимали участие в течение всего лета в формировании будущей и программы партии «Единая Россия», с которой потом партия пошла на выборы и других вещей. Поэтому, конечно, необходимо было сделать все-таки максимальное представительство с регионов. Что касается тех решений, которые были приняты, для многих на съезде они тоже были неожиданные. Но это ведь только те решения, с которыми съезд вышел и обратился к делегатам для принятия решения по дальнейшему голосованию, которые были проведены. Что касается того, что вы сказали, что теперь, ну, так сложилось впечатление, что за нас все решили и все решено, конечно, нет. По одной простой причине, потому что те решения, которые были приняты на съезде, и с теми решениями, которыми партия «Единая Россия» вышла на съезд, естественно, нужно еще убедить перспективе своих избирателей, чтобы они были поддержаны, эти решения избирателями.
Это я понимаю. Нет, то, что избирателям в конечном итоге решать, голосовать или не голосовать да. За какую партию, это никто у избирателей такого права не отнимает. И все эти дешевые разговоры, что неважно, как будем голосовать, важно, что считать будет Чуров, я считаю, что это просто бред. И на самом деле реально все определяться будет голосование.
Конечно.
Я о другом вас спросил. Дело все в том, что в этом году, по-моему, впервые телевидение, во всяком случае, вот Вести-24, вот этот канал точно совершенно, транслировал съезды всех партий. И «Яблок», и «Правого дела», и «Коммунистов», и так далее, и Жириновского, и так далее. И вот там, ну, не берем ЛДПР, но, в общем, там какие-то дискуссии возникали. Чем мельче партия, тем больше дискуссий. А у вас, я же сужу по трансляции, а у вас такое было ощущение, что вот как бы дискуссия не предусматривалась?
Михаил Ильич, дело в том, что съезд шел 2 дня. Вот, и первый день у нас достаточно широкие были дискуссии на тех площадках, которые проходили, их было 6.
Вы
они
имеете
были по разным направлениям,
да.
Они были по разным направлениям. Это, в принципе, дискуссии по программе. Если вы говорите о решениях тех, которые были обозначены в части принятия решения там, по списку или, может быть, другие, то вы, если это имеете в виду, то, естественно, формирование списка, я вам сказал, что оно шло немного иначе и заранее. Достаточно серьезная шла процедура предварительного голосования целого списка. Вы говорите о лидере списка, если подразумеваете.
Да.
То для партии «Единая Россия», которая является пропрезидентской, естественным было то, что список может возглавить президент.
Я знаю, просто у меня, кажется, есть аналогия такая. Я гораздо лучше знаком с работой Государственной Думы, чем со съездами партии «Единая Россия». Там очень интересная вещь происходит. Значит, если посмотреть пленарку, то, что показывают по телевизору. Ну, как сказал ваш...
Скучно, неинтересно,
ваш лидер, а ваш председатель, что не место для дискуссий. Но я знаю, у меня очень много друзей работают в Государственной Думе, в разных партиях. Я знаю, что на комитетах там драка идет по полной программе.
Она идет и на группах.
Вот у вас на съезде, что тоже, так сказать, вы нам показали глянцевую картинку полного одобрямса, а на столах и кулуарно были какие-то дискуссии.
Значит, я не собираюсь говорить, что у нас были какие-то дискуссии по вопросу, кто возглавит список.
Нет, это бог с ним.
Что касается тех решений и программных заявлений, которые были приняты, конечно, были дискуссии. Угу. Достаточно серьезные. И были очень серьезные выступления. Я просто был на двух площадках, и на социальной площадке очень много было выступлений, и выступал, у нас же очень много было приглашенных. Вот на одной из площадок выступал Рошаль, и достаточно серьезной критикой выступал в части закона об основах здравоохранения, то, что тоже обсуждалось. Выступали представители с регионов, и тоже достаточно. Мы вырабатывали те, на самом деле, программные вещи, которые потом вошли в наши программные и инициативные предложения, которые сегодня опубликованы. Это не программное обращение, которое было принято.
Хорошо. Знаете, ну я просто вам на всякий случай напомню поговорку: «Всяк кулик свое болото хвалит».
Естественно.
Знаете, да?
Да.
И помня об этой поговорке, постарайтесь мне ответить на следующий вопрос. История, конечно, не терпит сослагательного наклонения.
Да.
Но попробуйте представить себе, какой была бы страна, если бы не было сегодня Единой России. Вот ваше видение. Видение Зюганова я спрашивал. Видение Жириновского спрашивал. А вот ваше видение.
Михаил Юрьевич, я просто... Вы правильно сказали, что история не терпит сослагательного, но, тем не менее, да, можно попытаться ответить. И мне кажется, что примеры-то, они недалеки. Вот. Мы с вами ведь не там 100 лет назад или там 20 лет, но 30 лет назад жили в немного других измерениях и немного в другом парламенте. Мы с вами, по крайней мере, я точно помню, и вы помните парламент 95-го года, 98-го года, и что было. Вот сейчас очень, на самом деле, наверное, правильное мнение, что, в принципе, необходимо сделать так, чтобы в парламенте было большое представительство других партий, и все находили возможность все-таки каким-то образом договариваться и принимать решения.
Мне интересно, как будет реагировать Чуров и его команда на то, что в предвыборный период представитель одной партии, обещав не агитировать, на самом деле сейчас агитируют за другие партии.
Я поясню. Вот,
но... Нет, мне это нравится. Да, давайте. Да, вот такая агитация разрешена.
Да, но мы просто все это проходили. Я вам напомню, просто второй созыв, и могу напомнить просто всем нашим гражданам. У нас одна из партий, которая достаточно много и много критикует, Коммунистическая партия Российской Федерации была представлена практически 215 депутатами в Государственной Думе. Потому что в их состав входили аграрная депутатская группа, практически группа народовластия, которую Николай Иванович Рожков возглавлял. Это было 215 депутатов. Партия «Яблоко» тогда была представлена 45 депутатами. И 49 депутатов представляли ЛДПР. Если мы суммируем все эти три партии, это три партии, которые сегодня идут в парламент, которые сегодня говорят о том, что они придут, сделают и как они это сделают. Это три партии, которые были. И в общей сумме голоса этих партий составляли 309 голосов. Ну, Этого было вполне достаточно, чтобы делать все, что они говорят сегодня.
Ну, я хочу сказать, что у меня несколько передач назад был в передаче, вот здесь в гостях на вашем месте сидел Геннадий Андреевич Зюганов, к которому я отношусь с большой симпатией и уважением, считаю его очень серьезным политиком, очень умным. Но я ему задал вопрос, что вот если вот сегодня 5 декабря, у вас 51%, что вы будете делать? И я не получил ответа.
Я поясню по одной простой причине, потому что у партии КПРФ и Геннадия Андреевича, у них практически эти 20 лет есть после 98-го года, когда они практически потеряли возможность на что-либо влиять в парламенте, кроме как заниматься демагогией, практически ничего не изменилось.
Ну, простите, я должен вам возразить, они не только демагогией занимаются. Да, демагогия присутствует, она присутствует у всех, в том числе и у вас.
В том числе.
Да, вот, но многие предложения КПРФ, они вполне конкретны. И, кстати, хочу сказать, что многими из них вы пользуетесь. Это в этом как бы сила нашего парламента, потому что я знаю, что многие предложения и «Справедливой России», и ЛДПР, и КПРФ вами, так сказать, перенимаются как партии большинства и реализуются. Правда, от своего имени, но это, знаете, уже вопросы
числа. Я с вами согласен, Михаил Ильич. Мы на самом деле слышим те предложения, которые звучат, и если в них есть определенное продуктивное зерно, то нельзя от этого не отказываться.
Знаете, мне так кажется, хотите комментарий с земли, что называется? Да. Мне кажется, что с точки зрения разумности предложений, ну, про ЛДПР мы не будем говорить, а с точки зрения разумности предложений, в общем, все партии более-менее равны. Разница, с моей точки зрения, заключается в том, что вы рискнули, или так получилось, что вы взяли на себя ответственность. Почему вы сегодня под огнем критики? Потому что вы власть, вот вас и критикуют. А быть в оппозиции намного проще. У нас такой, у нас такой вегетарианский режим, у нас быть в оппозиции совсем безопасно, зато ни за что не отвечаешь. Вот.
Я как раз к этому и хотел подойти. По одной простой причине. Вы говорите, давайте представим, что бы было, да, я просто к этому и хотел подойти, сказав о том, что вот мы с вами видим, что при принципе возможности и у Думы второго созыва, где, если бы, например, слышали друг друга, и 309 человек объединились, можно было принимать любые решения. Мы с вами видим, что все эти три партии критикуют и приватизацию, которая была проведена в этот период, и другие действия, которые были сделаны в этот период. Они их критикуют. Но почему тогда нельзя было договориться? Потому что не слышали друг друга. Потому что кто-то считал, наверное, себя правее, я имею в виду в принятии тех или других решений. Вот в связи с тем, что не было как раз вот той ответственности, о которой вы сейчас сказали, и никто на себя эту ответственность взять не хотел, по всей видимости, и не смогли договориться.
Но, Сергей Иванович, смотрите, я стараюсь вас услышать. Представьте себе, что я коммунист, да? Стараюсь вас услышать. Но если серьезно. Хорошо. Действительно, в общем, могу подтвердить, что вы слышите, что говорят другие партии. Но по факту. Скажите мне, пожалуйста, сколько комитетов в Государственной Думе?
Сегодня 29.
Сколько из них возглавляет «Единая Россия»?
24.
Это справедливо?
Ну, это пропорционально.
Но это справедливо, вы считаете?
Я считаю, что да.
Окей. Хорошо. А вашей партии 1 декабря должно исполниться 10 лет. Помните об этом, да?
Да.
А вот теперь без агитации, без демагогии. Конкретно, в чем самая большая заслуга вашей партии, или удача вашей партии, и в чем самый большой провал вашей партии? По одному надо назвать.
По одному?
Да, по одному.
Вы знаете, на мой взгляд, заслуга все-таки, наверное, в том, что партия во главе с ее лидером, я не побоюсь этого слова, все-таки смогла удержать страну от разрыва, от развала. Мы помним с вами тот же 98-й год, когда, в принципе, в каждом регионе сами устанавливали налоги, каждый регион сам что хотел, делал, и это все
услышал.
Да,
услышал.
Это все было.
Так, это самая большая заслуга.
Мне кажется, что это, на мой взгляд, самая большая заслуга. Самый большой, наверное, минус, что мы все-таки не смогли пока отказаться от сырьевой зависимости в стране. Мы не смогли изменить законодательство так, чтобы все-таки процессы модернизации на наших предприятиях, процессы модернизации в стране были поставлены во главу, что мы все-таки еще зависим достаточно серьезно от наших минерально-сырьевых ресурсов.
Услышал. Я воздерживаю сейчас от комментариев.
Я просто приведу пример. Это, конечно же, сегодня нам удалось в одной части, с одной части централизовать ресурсы, уйти вот от той бездумной налоговой политики, которая была в каждом регионе, но нам удалось все-таки сегодня сделать определенную жизнь одинаковой в разных регионах, в силу того, что есть регионы экономически слабые, есть регионы экономически сильные, вот через эту централизацию смогли сделать, но нам не удалось стимулировать регионы, которые все-таки достаточно серьезно сегодня занимаются экономикой, стимулировать в части развития своей деятельности. Это как раз вот сегодня мы говорим о той децентрализации, которую необходимо проводить.
Знаете, если такое выражение, сам нарвался, да?
Да.
Когда первый раз вы ответили на этот вопрос, я сказал, что я не буду комментировать, но когда вы стали уточнять, я все-таки прокомментирую, прежде чем перейти к следующему вопросу. Значит, это моя личная точка зрения, совершенно не обязательно правильная, совершенно не обязательно совпадающая с вашей.
Сейчас
моя очередь. Значит, когда вы говорите о том, что, ну, я бы даже больше сказал, спасти страну от развала, от дезинтеграции, угу. Только не партия, а Владимир Владимирович Путин.
Конечно.
Вот, нет, разницу понимаете?
Конечно.
Понимаете разницу, да? Значит, это не заслуга партии, это заслуга Путина.
Я хотел бы возразить, Михаил Ильич. Вопрос в том, что и опорой в данной ситуации...
Механизм.
Это была политическая
партия. А партия не должна быть механизмом.
А вы знаете, вот в этот момент просто было невозможно. Необходимо было и сформировать и то большинство, которое сегодня есть в парламенте, для принятия оперативно тех решений, которые необходимо было принимать, и в том числе и в кризисный период
вот,
сейчас.
Сергей Иванович, вот смотрите. Вот я вам высказываю свою точку зрения. Я вот, с моей точки зрения, значит, спас страну от дезинтеграции Путин. Да, используя Единую Россию как механизм, как приводные ремни и так далее, и так далее. Это, возможно, ваш плюс, то, что вы как бы оказались подходящим механизмом. Но тут же и ваш минус. Это обратная сторона медали. Вот с моей точки зрения, ваш самый большой минус – это не в модернизации и не в сырьевой зависимости. Это дело правительства, а не партии. А сегодня остановите на улице любого и спросите, кто, за кого они будут голосовать. И вот того, кто будет голосовать за Единую Россию, спросите у него, а куда партия зовет? К чему она зовет? Я, ну, в общем, я же слежу за политикой. Я не понимаю идеологии Единой России. Я не понимаю. То есть это по-прежнему, с моей точки зрения, эффективный механизм управления государством. Но КПСС тоже был механизмом управления государством. Но у КПСС была идеология. У вас я идеологии не вижу. Может быть, я такой тупой, но вы не... Вы не левые, вы не правые, вы не консерваторы, вы не...
Нет, больше, наверное, да? Больше, наверное, все вот. Консерваторы.
И поэтому я хочу задать следующий вопрос. Да, консерваторы за модернизацию, это смешно. Да, это смешно. А вот для чего вам нужно большинство на выборах? И второй вопрос. А кому нужно еще ваше большинство на выборах? Почему вы считаете, что кому-то ваше большинство нужно?
Вы знаете, я просто сейчас буквально одно отступление к тому, что плюсы и минусы, когда мы с вами говорили, я сказал, это экономические плюсы, вы сказали, конечно, по одному, вот, и здесь можно говорить и о плюсах, о том, что и мы меняемся. Мы меняемся, очень серьезно меняемся. Внутри, я имею в виду партия.
Мы еще об этом поговорим.
Да, мы об этом поговорим. Что касается, для чего вам нужно большинство? Нам нужно большинство для того, чтобы реализовать те непосредственно предложения, которые сегодня мы имеем, те предложения, которые сегодня мы собрали, те идеи, те направления, о которых сегодня говорит и лидер партии, и лидер нашего списка. Для этого необходимо большинство. К сожалению, я вам приводил пример, когда у нас партии, которые имели большое количество депутатов, та же коммунистическая партия 215, но не имела большинства, они не договаривались. И я, знаете...
То есть, я правильно вас понимаю, что вы хотите иметь большинство для того, чтобы не надо было ни с кем договариваться?
Нет, нужно договариваться, но я хочу сказать, что мы должны иметь... Мы хотим иметь большинство для того, чтобы решать те вопросы, которые сегодня перед нами стоят.
Но вы понимаете, Сергей Иванович, простите, перебиваю, много времени прошло. Вы видите, какая штука-то получается? Ну, сейчас хорошо. В этом году, скорее всего, я думаю, это не агитация, я думаю, что вы большинство получите. Мне так кажется. Слабенькое, но большинство вы получите. Но когда у вас большинство, ни с кем договариваться не надо, и вы можете проводить свои решения, это ведь тоже палка о двух концах. Это очень удобно до 2016 года, но в 2016 году вам отвечает за все.
Да. Вы знаете, Михаил Ильич, если бы мы не имели того большинства, которое сегодня имеем, то я думаю, что история преодоления кризиса, она была бы немного другой.
Не хочу вам поддакивать, но в данном случае просто я в курсе, в теме. Это правда. Это правда. Действительно, это правда. Вот это и заслуги, так сказать, у вас не отнять. Вы действительно, Дума, по крайней мере, скажем так, в целом, и ваше большинство, работает очень эффективно. В 2008-2009 просто я был внутри процесса. Я знаю, что действительно вы успевали принимать оперативно те решения, которые отложили на 2-3-4 дня, и было бы уже поздно.
Это те решения, которые сегодня в бюджете есть.
Сергей Иванович, да. Но ведь это же все равно не идеология. Да, это оперативное ручное управление.
Это не идеология.
А я хочу от вас идеологию.
Это нет, это ни в коем случае не идеология.
Политическая партия – это идеология.
Политическая партия – это идеология. И вы говорите смешно, на самом деле, консерватизм и модернизация, но это не смешно. Мы говорим сегодня о консерватизме, мы сегодня говорим, что необходимо сохранить то, что имеем. И приумножить к тому, чему идем. То есть это и вопросы модернизации.
Это красивый лозунг, я ничего против не имею, только снижение.
А вся идеология – это лозунги. В основном, во многом.
Да. Хорошо, я хочу зацепиться за фразу, которую вы сказали, что вы меняетесь. А как избавиться раз и навсегда от тех, кто к партии пытается прислониться, используя выражение вашего лидера? И, кстати, как вам кажется, какой процент из членов партии являются прислонившимися? Мы в ответе на этот вопрос после небольшого перерыва, но я успею просто допояснить, что, как мне кажется, самое большое раздражение «Единая Россия» вызывает не своими действиями и даже не отсутствием четкой идеологии, а именно тем, что количество примазавшихся чиновников, да, вот в основном, ну, их называют чиновники, это могут быть и чиновники, могут быть и бизнесмены, могут быть и спортсмены, кто угодно, но людей, которые просто примкнули к партии власти, потому что она власти, вот это число очень велико, и это раздражает. Подумайте, как ответить на мой вопрос. В эфире программа «Дурлекс». В гостях у меня Сергей Неверов, секретарь Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия». Встретимся через мгновение. Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дурлекс». В гостях у меня Сергей Неверов. Ведет передачу Михаил Борщевский. Мы говорим о «Единой России», но не агитируем за то, чтобы выбирать за нее голосовать. И вопрос мой перед перерывом был о том, сколько к вам примазавшихся, какой процент с вашей точки зрения, и что вы собираетесь в этой связи делать?
Михаил Ильич, мне, наверное, не представляется возможности сказать какой-то процент.
Ну, публичная ситуация, когда вам кажется.
Но я хочу сказать, что, конечно, такие люди есть.
1%, 10%, 100%.
Нас более 2 миллионов членов партии. И вы знаете, я не хотел бы просто оскорблять членов партии других, которых достаточно порядочные, которых преимущественное все-таки число в партии. Это огромное количество людей, которые сегодня работают на производстве, которые сегодня работают учителями, которые сегодня работают врачами, которые сегодня занимаются бизнесом. Это огромное количество людей.
И среди них примазавшихся нет?
И среди них, вы знаете, примазавшиеся, это те, кто хотят получить от партии или через этот институт, к которому они имеют отношение, имея членскую корочку, члены «Единой России», получить какие-то личные для себя выгоды. Да. Я считаю, что все-таки такие люди есть, но их все-таки не большинство.
Окей. И что вы собираетесь с такими делать?
И такие люди, которые не просто примазываются, а которые еще и дискредитируют партию, да, конечно, мы с такими людьми прощаемся. И такие примеры есть. К сожалению, это примеры есть и во властных структурах, и среди глав муниципальных образований есть и в отношении других лиц подобные решения. Но, вы знаете, мы же партия... Вы правильно сказали, партия – это инструмент, и в том числе проведение во власть тоже определенного количества людей, и в определенную власть. Это и уровни муниципальных образований, законодательных собраний, Государственную Думу. И вот в этой части мы предложили механизм достаточно на сегодняшний день, который все-таки достаточно работает эффективно. Это процедура предварительного голосования, процедура отбора людей.
Насколько она эффективно работает, я бы не подтвердил. Но я бы сказал о том, что сама по себе эта инициатива, она, мне кажется, была позитивной. Эти праймерис кое-где прошли, так сказать, с косяками, но если вы от этой практики не откажетесь,
Я просто хочу сказать, что, Михаил Ильич, это сегодня на первоначальной стадии показ тех людей, которые все-таки встречаются с огромным количеством людей, и нам это сегодня позволяет на начальной стадии, по большому счету, отсечь тех, кто все-таки хочет прислониться.
Неприятный вопрос вам задам. Предупреждаю заранее, готовьтесь.
Да.
Я не член «Единой России», но, тем не менее, посматриваю, что же происходит. Партия же все-таки власть. Mm-hmm. И вот помнится мне, что Путин предлагал провести чистку партии пару лет назад. Помните? По-моему, на Магнитогорском заводе. Не помню, где-то. Не прошла чистка партии. Потом Путин предлагал подавать декларации членам Единой России о доходах. Недавно. Не подавали декларации.
О доходах? Как же?
Так. Подавали только депутаты Госдумы, поскольку обязаны. А рядовые члены партии не подавали. А Путин тогда предлагал, чтобы все члены Единой России подавали декларации.
Вы неправильно говорите. Это как раз и звучало. Тогда звучал вопрос о подаче и доходов, и расходов. Тогда звучал вопрос. На одной из межрегиональных конференций мы эту тему обсуждали.
Угу.
Но это касается людей, идущих во власть. Это касается людей, как раз идущих во власть, на все уровни власти. И мы сегодня, как вы знаете, ну, во-первых, декларацию о доходах подают все. Вот, достаточно серьезные споры как раз вызвал вопрос, как декларировать расходы, так как есть федеральное законодательство.
Я могу сказать, что это просто невозможно. Да. Можно ввести контроль над расходами. Декларация расходов невозможна, но это маленькая юридическая справка.
Да.
Итак, она есть, она внутри, она упакована в справке об имуществе.
Внутри об имуществе.
Она уже упакована.
Внутри о доходах, да.
Но, тем не менее, вот у меня есть ощущение, что многие инициативы Путина, Володина, ваши, я беру верхушку партии, они как-то все принимаются, но не реализуются. Вот по оживлению партии, я знаю, какая была реакция на создание Народного фронта. Многие партийные бонзы такого среднего звена, отреагировали очень болезненно.
Это конкуренция.
Да, так вот я хочу вас спросить.
Это конкуренция прохождения во власть.
Что у вас происходит? Нет, в партии, подождите. Если идеи лидера по обновлению
подождите,
партии...
с одной стороны, нас критикуют. Вы, говорят, там, значит, какой-то создали монополию, создали... С другой стороны, нам говорят, не-не, подождите, у вас должна быть вот такая вертикаль, вот тут щелкнули наверху, да, и там внизу все должны, как винтики, начать крутиться. Нет, подождите, с одной стороны, у нас тоже очень много дискуссий, раз. С другой стороны, конечно, то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это вызывает определенное сопротивление на местах. Но... Мы в уставе себя прописали. Вы знаете, что у нас единственная партия, в уставе которой прописана сменяемость во власти. Не может никто сегодня более двух сроков подряд занимать руководящие должности. И мы в этом году проводили отчетно-выборные собрания. У нас на уровне первичек более 40% произошла смена. 48% на уровне местных отделений произошла смена. Это когда люди уже пробыли два срока и произошла смена. Это не говорит о том, что они просто ушли в никуда. Если кто-то из них эффективный, есть перемещение на уровне муниципальной власти, есть на уровне исполнительной власти, есть востребованность в этих людях. Но это происходит, это ни в одной партии нет. Естественно, это тоже, я вам хочу сказать, не было принято на ура. Но, тем не менее, это было принято. Теперь мы с вами можем посмотреть другие партии, как происходит в других партиях. Росчерком пера одного человека.
Ну, мы сейчас про другие партии не будем говорить, хотя там есть одна партия, в которой все достаточно демократично, я знаю, не буду за нее агитировать, но там решение лидера партии довольно часто на бюро партии просто потом дезавуируется. Нет, 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 я беру одну из большой четверки. Объясните мне такую штуку, пожалуйста. Значит, вот у меня где-то почти год назад в эфире был Олег Морозов, который... всю передачу агитировал за то, чтобы других партий в парламенте, представителей других партий в парламенте было выше, больше и сильнее. Который меня убеждал в том, что Единая Россия делает все для того, чтобы другие партии были представлены в парламенте. Володин Вячеслав то же самое мне говорил. Вы сегодня в эфире то же самое говорите. Объясните. Мне нет оснований вам не верить. Объясните мне такую вещь. Почему так распространено мнение о том, что вы сделаете все, чтобы голоса посчитали заведомо вашу пользу?
А вы знаете, это все, к сожалению, на мой взгляд, происходит от того, что люди, которые сегодня занимаются политикой, как мы с вами в самом начале нашего разговора начали говорить, безответственны. И я поясню, почему. Я буквально недавно принимал участие в жеребьевке номеров, под которыми партии будут выбирать нам бюллетени. Я с утра начал читать заявления лидеров других партий и представителей других партий о том, что все будет фальсифицировано, и Единой России достанется номер один. Это было с утра.
Серьезно?
Да, серьезно. И я сам принимал участие в этой жеребьевке, и когда Чуров сказал, а теперь я попрошу подписать протоколы, я сказал, что коммунистическая партия откажется. Он говорит, почему? Я говорю, ну потому что они же сразу говорят о том, что все равно все будет подтасовано. Хотя мы вытаскивали четвертый, вы знаете, что он достался номер 6.
Да.
Я просто...
А что, не подписали разве протокол?
Нет, почему подписали? Я просто говорю к тому, что вот еще сама процедура не началась, она должна была начаться, там, по-моему, в 12 часов, но с утра уже ленты новостные говорили о том,
Когда мы обсуждаем наших политиков, знаете, я все время...
Это говорит о том, что уже будет так. Вот уже сегодня, понимаете, вот сегодня все партии идут на выборы, все достаточно активно занимаются агитацией.
Сказать, короче говоря,
но уже сказать, сегодня
соломку
все,
подкладывают на случай
поражения. Уже сегодня все говорят, будет фальсифицировано, будет не так, будет по-другому. Я просто не в качестве агитации хочу сказать. Ведь выборы будут проходить не только в Государственной Думе сейчас. 16 тысяч депутатов будут избираться на уровне муниципального образования. 1210 депутатов на уровне законодательных собраний. Но когда я вам хочу сказать, на уровне муниципальных образований выдвижение от других партий составляет на уровне там, 25-30%.
То есть они даже не выдвигают своих...
Они не выдвигают своих кандидатов. Это по одной простой причине, я об этом говорил неоднократно, потому что проблемы все там.
Ну
потому
да.
что крыши текут там. Потому что детсады, неотремонтированные школы там. Потому что люди там. И потому что там непосредственно ты вот на этой контакте с
избирателем.
И денег там нет.
Которые вы из федерального бюджета туда не додаете.
Вот мы сегодня об этом очень серьезно говорим. Это вопрос, чтобы не заниматься агитацией, о все-таки решении вопросов, чтобы наши регионы не только полномочия, но и финансовые возможности имели. И поэтому я говорю, что поэтому вот они сегодня туда не идут, они сегодня там не занимаются, а ведь выборы проходят, Михаил Ильич, не раз в 4 года, и даже не раз, не 2 раза в год, а выборы проходят каждую неделю. Каждую неделю на каком-то на избирательном участке где-то происходит либо до выбора, либо выборы разного
знаете,
уровня.
Я повторяю еще раз, последнее, что я хочу делать, это агитировать за Единую Россию, но к вопросу о том, о безответственности наших политиков, меня поразил один из наших оппозиционных политиков, ярый противник Единой России, который предложил не ходить на выборы. Ну, то есть, вот, я думаю, что вы должны ему много денег дать за это предложение. Потому что каждый, не пришедший на выборы, при сегодняшнем раскладе, это человек, де-факто проголосовавший за Единую Россию. Вот, поэтому с оппонентами у вас иногда... Вам иногда с оппонентами очень везет.
Да.
Да, очень везет. Ладно, пошли дальше.
Но мы все-таки сторонники, чтобы люди шли на выборы.
Пошли дальше. А как вы понимаете большое правительство? И вообще, реализуема ли эта идея, или это такая предвыборная игрушка?
Не, вы знаете, на мой взгляд, это, конечно, идея реализуема. По одной простой причине, потому что не только ведь в подаче идей и тех предложений, которые сегодня звучат, люди должны принимать участие, но и в принятии решений все-таки люди должны принимать участие. И ведь сегодня, как идея, одна из инициатив сегодня, которая предложена, это предложено о том, что сегодня, если определенное количество людей инициировали предложение, да, они не обладают правом законодательной инициативы, но это обязательно необходимо рассматривать в Государственной Думе. Вот такая сегодня, такое сегодня...
А у меня, знаете, какое объяснение? Я тоже верю в эту идею. По другой совершенно причине. Мне кажется, что выстраивание вертикали власти, которое было необходимо для того, чтобы спасти страну от развала, оно, как и любая вещь, имеет обратную сторону. И обратной стороной явилось то, что во власти оказались в основном хорошие исполнители. Я их называю технократы. А креативщики, те, которые способны рождать какие-то новые идеи, они автоматически выдавливались. Потому что нужно было наладить то, что называется государственную дисциплину. И у меня есть ощущение, что сегодня власть придержащие почувствовали голод на реальные идеи. Вот вы Рошаля упомянули, да?
Да.
Мало осталось людей, типа Леонида Михайловича, которые готовы встать и сказать власти, что она не права. И вот это большое правительство, особенно его интернет-составляющая, где люди, так сказать, без цензуры и без фильтра, что называется, несут, она в первую очередь нужна власти для того, чтобы подпитываться идеями, потому что внутри самих себя идей революционных, если хотите, креативных идей не хватает. Можете мне возразить?
Я вам не собираюсь возражать по одной простой причине, потому что вы 100% правы. Я приезжаю в регионы, вы знаете, я проехал очень много регионов, я приезжаю в регионы, иногда с некоторыми главами субъектов начинаю спорить, которые говорят о том, что, слушай, тут у меня появился один из интернет-ресурсов, вот, который вот просто вот долбит и долбит. Я говорю, слушай, так ты его благодарить должен, что он у тебя появился. По одной простой причине, потому что они тебе говорят о том, что тебе не могут сказать в окружении, что тебе не могут сказать те люди, которые работают с тобой. И если сегодня там на самом деле звучит, а первое, ты должен проверить, на самом деле посмотреть, и если это имеет факты, ну, тебе спасибо нужно им говорить. Если это на самом деле идет дискредитация, и вы это тоже сразу увидите, по одной простой причине, потому что это не будет иметь фактов, тогда нужно будет, естественно, тогда на это отреагировать.
Честно говоря, перед передачей я думал, что я с вами ни по одному пункту не соглашусь, но вот здесь, оказывается, мы совпадаем.
А вы полностью. Знаете, я хочу сказать, что вот как раз идея большого правительства, она, в принципе-то, ведь можно начать с того, что появилась идея сначала Общероссийского народного фронта, когда вовлечение людей, которые появились люди, И это на самом деле создало и определенную внутреннюю конкуренцию внутри партии.
Но не докрутили с этим. Могло быть поярче.
Но я вам хочу сказать, это все равно дало очень серьезный
импульс.
И вот сегодня большое правительство, это в принципе тоже, это в принципе продолжение вот этой самой идеи, когда необходимо вовлекать просто вот в этот, понимаете, контур, когда есть, вы правильно сказали, есть определенный небольшой круг тех исполнителей, которые являются технократы, когда есть круг тех людей, которые сегодня входят в парламент, отчасти и представители Общероссийского народного фронта, которые обеспечивают то решение, в принципе, на думском, на законодательном уровне. Это круг тех людей, которые составляют экспертные площадки, которые сегодня достаточно серьезно работают над предложениями, это в том числе и представители общественной палаты, и, конечно же, круг непосредственно гражданского общества, который не просто сегодня приносит идеи, а который сегодня и контролирует, и принимает решения.
Насчет общества. Вот смотрите. Я сейчас скажу страшную вещь, готов за нее понести ответственность. Выборы – это, в общем, выпуск пара. Ну, должны быть выпуском пара. Помимо функции избрания, это еще и выпуск пара. У нас это не происходит. Причем не первый раз. С моей точки зрения, мы имеем следующую картину. Справа – пусто. Слева – коряво. Посередине – размыто. Поэтому появились призывы к революции, руки тянутся к дубью. То есть функции выброса пара, вот даже это чисто энергетическая функция, выборы не несут. Нет конкуренции. Вот такой вот. Нет непредсказуемости, вот так скажем. Да? Когда смотришь футбольный матч, ты не знаешь, чем он закончится. Поэтому внимательно за ним смотришь. А на выборы внимательно не смотришь, потому что понятно, чем закончится. Парадокс. Вы призываете, чтобы других партий было больше. В общем, я не могу сказать, что вы... Ну, там, на низовом уровне бываешь, чужие билборды снимают и, так сказать, мешают агитации. Сейчас такие факты становятся известны. Но на высоком уровне, по крайней мере, так сказать, мочилова в отношении конкурентов нет. А выборы неинтересные. Что делать?
Это вопрос и к нашей оппозиции, это и вопрос к власти, естественно. Вы знаете, я хочу сказать, что с одной стороны мы говорим о том, что, конечно, представительство должно быть в Государственной Думе более широкое, вот. Но в то же время мы сегодня реально говорим о том, что людей, которые сегодня в политических партиях есть, и ответственно, их практически сегодня нет. По одной простой причине, потому что те идеи, те предложения, с которыми сегодня выходят на дебаты, выходят наши оппоненты, они совершенно не соответствуют тому, что происходит, и, соответственно, конечно, не подлежат...
Не зажигают,
да. И по большому счету-то, в принципе, все сегодня говорят об одном. Все сегодня говорят о том, что мы сделаем жизнь людей лучше. Но сегодня одни говорят о том, что мы просто-напросто поделим природные ресурсы, вот, и сделаем каждому добавку по 20 тысяч. Другие говорят о том, что значит, мы ничего не делать не будем, мы просто-напросто отменим налоги, вот, и все будут жить счастливо. Третьи предлагают приблизительно то же самое. Вот. Единственная партия, которая сегодня, опять скатываемся в агитацию, не хотел бы говорить, но которая сегодня говорит ответственно, что невозможно сегодня значит, отменить налоги, невозможно сегодня просто поделить ресурсы. Сегодня просто-напросто нужно проводить новую индустриализацию, сегодня просто-напросто нужно заниматься непосредственно работой. Знаете, по этому поводу, знаете, вот по этому поводу есть анекдот вот, по поводу работы, заниматься работой. Я когда работал на шахте, и, знаете, тогда одно время появилась мода избирать директоров шахт, вот, такой, знаете, демократия, да. Неважно ничего, давайте изберем. Так вот, на одном из собраний, когда несколько кандидатур выставили там свои кандидатуры, говорят, и каждый выступает со своей программой, что он будет делать. Вот один из кандидатов выступает и говорит, слушайте, я вот тут подумал, у нас суббота, воскресенье, выходной, знаете, мы в понедельник будем отдыхать от выходных, вот, а во вторник мы будем отдыхать, готовиться к работе. В среду мы будем работать, вот, в четверг это святой день, будем отдыхать, а пятницу уже готовиться к выходным. Никто не аплодирует. Поднимает руку пожилой шахтер и говорит, и что, долго мы еще будем по средам вкалывать? Это, понимаете, к тому, что вот, обещают, все же безответственно. Вот, а потом возникает вопрос, а где брать зарплату, а кто будет платить. И вот как раз очень плохо, что когда никто не зажигает, как вы правильно говорите, а потом по результатам голосования начинают говорить о том, что все фальсифицировано и призывать к революции. Вот, к сожалению, революции, они все печально заканчиваются.
Нет, я-то противник революции по-любому. Я как раз вас спросил с точки зрения того, как ее не допустить. И, кстати, смотрите, еще одна вещь.
А не допустить, просто-напросто быть ответственными. Понимаете, когда сегодня политики, которые сегодня идут в Государственную Думу, начинают заявлять, что, знаете, вот если ничего не поменяется, если по-прежнему Единая Россия будет монополистом, то нас ждет Ливия, то нас ждет там другие страны там Африки. Понимаете, но только никто не упоминает, что в Ливии там НАТО задействовано было, да? Если сегодня кто-то призывает, чтобы...
Ну, хорошо, в Ливии было задействовано, в Тунисе не было, в Египте не было.
Михаил Ильич, извините,
в моем эфире с поиском внешнего врага завязываете. Мы сами рождаем свои проблемы.
Правильно. И опять же говорят, что вот там, посмотрите, но в то же время, там, в той же Ливии, там нам говорят сегодня цены на нефтепродукты, в Ливии там бензин 8 рублей стоил на наши деньги. Понимаете, не в этом ищем зло.
Меня вот это что смущает. Если мы заговорили про революции, как-то вы, партии, я не имею в виду лично вы, Сергей Иванович, как-то вы, по-моему, на это виловато реагируете, и лидер ваш, по-моему, тоже мог бы активнее реагировать. Две партии из большой четверки идут на выборы де-факто под националистическими лозунгами. Ну, одна просто впрямую это заявляет, правда, никак не может разобраться, кто для них русские. Получается, как при первом же вопросе, получается, что все русские.
Все, да.
И непонятно тогда, а от кого русских защищать, если все русские. А вторая придумала историю с графой «национальность», что тоже, в общем, ну, они умные ребята, они просто красиво упаковали националистическую идею. Из четырех больших партий две идут на выборы под националистическими лозунгами. Для меня очевидно, что любая форма национализма в России – это распад России.
Это распад.
Это распад моментальный. А вы над чем молчите?
Мы не молчим. По этому поводу было заявление лидера списка нашего. По этому поводу...
Один раз, 3 месяца назад.
Нет,
а должно быть каждый день.
По этому поводу буквально 4 числа, в День народного единства, мы провели заседание наших клубов, на которых обсуждали этот вопрос. Вы правильно говорите, что, наверное, все-таки нужно громче просто об этом говорить. И может быть, даже не просто говорить, а призывать и пресекать вот, подобные заявления по одной простой причине, потому что многонациональная страна, многоконфессиональная, и, естественно, конечно, то, что сегодня, когда звучат лозунги, когда эти лозунги звучат на митингах, которые проводят эти партии, это, на самом деле, призыв к разрыву.
Сергей Иванович, у вас большинство в Думе сегодня есть?
Есть.
Есть. Вы законодатели?
Законодатели.
Намек поняли? Почему тогда вы, как законодатель... Кстати, в законе все есть.
Закон
о борьбе с экстремизмом есть.
В законе это все прописано.
Так заставьте Генпрокуратуру, Следственный комитет, Центр избирком реагировать на такие вещи.
Вот в этой части вы на самом деле правильно говорите, это должны работать правоохранительные органы и должны реагировать.
Но вы правящая партия.
А вы понимаете, мы же сегодня находимся в рамках выборной кампании.
Нет. И Госдума работает. И взять обращение вы можете.
Мы сегодня все сигналы, которые происходят на подобных мероприятиях, направляем в Центральную избирательную комиссию и в органы правоохранительные органы для принятия той реакции и принятия тех мер, которые сегодня в соответствии с законом они могут принять.
Если лидер вашего списка.
Я хочу сказать, что
который еще при этом и президент Российской Федерации, да, помимо того, что он лидер вашего списка, как гарант Конституции, потребует от и Центра избиркома, и Генпрокуратуры принять меры реального реагирования призывы, грозящие целостности России, то мне почему-то кажется, что при нашем уровне развития демократии реакция будет быстрой.
При нашем уровне развития демократии это потом все будут говорить о том, что партия использует свои ресурсы. Но мы обязательно,
хотите быть пушистыми, да? Нет. Вы хотите, чтобы никто ничего плохого не сказал?
Нет, и по этому поводу реагируем и заявляем.
Сергей Иванович, мы с вами в начале передачи договорились. Вам нужно большинство для того, чтобы брать на себя ответственность и отвечать, да?
Да.
Вот я вам сейчас, как обыватель, обращаю ваше внимание на то, что есть проблема. Вы партия власти, вы обязались... отвечать, вот отвечайте. Почему вы это допускаете?
Принято, хорошо, Михаил Ильич, обязательно на это будем реагировать. И реагируем.
У меня в передаче есть одна традиция железная, вам от нее не уйти. Вы к этому не готовы, потому что передачу мы ее не слушали регулярно.
Я слушал вашу передачу.
Да? А тогда готовы,
И слушал вашу передачу Жириновского.
А теперь скажите мне просто такую вещь. Представьте себе, что вы, Сергей Неверов, на полчаса стали президентом Российской Федерации. У вас есть возможность подписать 3 указа, принять 3 закона. О чем они будут? 3. Фразу о том, что я не планирую быть президентом, пропускаем. Ее все говорят.
Но я не планирую, тем не менее.
Я 2 раза не планирую, да?
Я не планирую.
О чем они будут?
Я не планирую быть президентом. Вы знаете... На самом деле, я слушаю вашу передачу, но, наверное, не до конца, если для меня это является неожиданным вопросом. Ну, говорить красивых там
нет,
словах...
Нет, не надо, потому что здесь формулировки мне не нужны. О чем? Я поэтому спрашиваю, о чем? 3 проблемы, которые вас, Сергея Неверова, волнуют в наибольшей степени. Что надо срочно исправить? 3 темы.
Вы знаете, первое это... На мой взгляд, это все-таки возможность и доступность получения образования сегодня. Независимо, у нас огромная страна, независимо от того, находитесь вы в поселке на Чукотке или в Москве, это образование должно быть доступное, это образование должно быть, возможность получения образования каждому, кто сегодня должен учиться.
Готов завизировать этот ваш указ с одной поправкой. Оно должно быть качественным.
Оно должно быть качественным. Доступное, качественное образование.
Мы сегодня практически вышли на 100% высшее образование. На 100%, что вообще уже само сейчас смешно.
Да.
Вот. Но качество этого образования, могу сказать, по своей юридической профессии. Значит, из там 1500 вузов, выдающих юридические дипломы, реально юристов в России готовят, ну, хороших юристов, ну, вузов 6-7, ну, 10, может быть. А выдают дипломы 1500. Думаю, что в области экономики, медицины
то же самое.
Поэтому ваш указ вот с этой поправкой визируется.
Да, доступное качественное образование.
Второе,
исходя из того, что мы должны иметь наше образованное, грамотное общество, это общество должно быть здоровым. Это, конечно, доступность и качество получения здравоохранения. И здесь, конечно, и наши есть определенные возможности, но, тем не менее, это должно быть обязательно. И третье – это вопросы безопасности, проживания в нашей стране.
А вот сейчас безопасность я хочу поподробнее. Безопасность состоит из 3 частей. Безопасность от внешнего врага, в том числе, так сказать, там, ваша любимая НАТО, А вторая форма безопасности, безопасность внутри страны, это защита от терроризма, защита от неправомерных действий полиции, защита полицией от неправомерных действий других граждан. Это вторая форма безопасности, преступность, назовем ее, внутренняя. И третья форма безопасности – это падающие самолеты, разрушающиеся ГЭС, то есть техногенная безопасность, пожары и так далее. Вы какую имеете?
Вы знаете, я не имею, я все-таки имел в виду безопасность проживания в нашей стране. Это без первого, вот не любящего нами не обсуждаемого у вас НАТО. Это все-таки безопасность и возможность проживания в стране, когда все-таки вы защищены от. Когда преступность все-таки достаточно серьезно карается, когда правоохранительные органы достойно получают заработную плату и обеспечивают нашу безопасность проживания и в жилье, и на улице, и других. И, конечно, это безопасность, которую сегодня необходимо обеспечить и на транспорте, и работая в подземных условиях, где работают шахтеры, и на производстве и других. Это, конечно, возможность все-таки безопасного. Безопасного, комфортного проживания в стране. Я думаю, что это вот основные направления, которые сегодня в первую очередь должны получить наши граждане. И в этом направлении, конечно, у нас еще большой-большой фронт работы.
Спасибо. Я напоминаю радиослушателям, что сегодня в эфире у меня был Сергей Иванович Неверов, секретарь Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы и, как мне показалось, человек искренний, за что я вас, Сергей Иванович, и благодарю.
Спасибо большое.